Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». В XIX веке поэты по случаю торжества или праздника создавали венок сонетов. В канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы, следуя традициям прошлых веков, тоже хочется воспеть Царицу Небесную в стихах, собрать поэтический венок самых лучших стихотворений, когда-либо написанных о ней. «Прости неопытную руку, Дева, и грешный, ах, сколь грешный мой язык! Но к клятвам верности я так привык, что ты словам хвалебного напева внемли без гнева. Будь я царем, тебе моя Порфира, будь я монах, поклялся б в чистоте. Но что мне дать в смиренной нищете? Мое богатство, данное от мира, одна лишь лира».
Один из сентябрьских дней, когда ласковое солнце все реже согревает нас своим теплом, мы празднуем день рождения Пресвятой Богородицы. Этот день – радостная тайна рождения человека. Рождество Пресвятой Богородицы – это день рождения особого человека. Ей суждено было стать духовной матерью всех нас. И если Христос родился для того, чтобы победить смерть на кресте, то Божья Матерь родилась для того, чтобы у креста усыновить весь мир.
И с тех пор нет в мире сирот. Владимир Крупин в своей книге «Скоро утро, но еще ночь» размышляет. Нет в мире сирот. Это главное счастье нашей земной жизни. Мы теряем отцов и матерей, но не сиротеем. Всех нас усыновила при кресте Сына Своего Пресвятая Богородица. Уходящие из мира в монастырь покидают навсегда своих земных матерей, но не остаются сиротами.
В Рождество Пресвятой Богородицы мы радуемся, что родился человек, который дал нам Спасителя мира. В Рождество Пресвятой Богородицы мы радуемся, что есть человек, к которому мы можем обратиться со своими скорбями и печалями. В Рождество Пресвятой Богородицы мы радуемся, что своим ходатайством она дает каждому из нас возможность угадать свое предназначение и свое призвание. 21 сентября у святых праведных Иоакима и Анны родилась дочь. Это рождение было чудом. Долгие годы они гонимые, упрекаемые, молились о даровании им дитя и уповали только на Божью помощь. И, наконец, ангел возвестил Иоакиму. Божий раб, тоска напрасна, глаз Господень ежечасно скорби праведников зрит и награду им дарит. Браки людям не запретны, не тужи, что вы бездетны, а иди к своим воротам, Анна ждет за поворотом. Ты жену свою прими, сердце грустью не томи. Где наш путь, куда, откуда? Все мы ждем святого чуда. Кто покорен, кто смиренен, тот в пути лишь будет верен. Претерпевый до конца удостоится венца. И в назначенную ночь родила Марию, дочь.
Как проходила земная жизнь Девы Марии? Писатель Константин Певцов в своей книге «Дни Марии» очень интересно и своеобразно предлагает еще раз прочувствовать события священной истории, которые, по авторскому уверению, рассказал ему ветер, крылатый и вездесущий друг. Вот что он вспоминал о Деве Марии. «Я знал ее с детства. Своей удивительной чистотой она сразу привлекла мое внимание. Помню, как я тихо замирал у родника, когда она приходила сюда за водой. Светлая, прозрачная вода трепетала, чувствуя прикосновение ее рук. Там, где ступала ее нога, распускались цветы и пели птицы. Мне довелось видеть ее в тот день, когда там же, у родника, к ней пришел Гавриил. Я был с нею и тогда, когда Елизавета плакала от радости встречи. Я знал, что она носит того, кто правит всем. Был я с ней и тогда, когда она вместе с Иосифом бежала в Египет. И хорошо помню разбойников, окруживших их в дороге. Я был готов снести злодеев, словно пыль. Но он улыбнулся мне из своей колыбели, и я, растроганный, опустил свои крылья. Разбойники тоже были поражены тем, что увидели, но больше всего их пленила ее красота и покой великой царицы мира, изливающийся из нее, словно щедрый дар. И вчерашние злодеи стали кроткими, словно ягнята.
Рождество Пресвятой Богородицы – это день рождения нашей Духовной Матери. И в печали, и в радости мы обращаемся к ней, как к матери. Потому что только мать может утешить и пожалеть. И только для матери, каким бы ни был ребенок, красивым или уродливым, больным или здоровым, праведным или грешником, только для матери этот ребенок всегда желанный, всегда любимый. И каждый из нас, кто верит в помощь Пресвятой Богородицы, знает, что ее любовь и ее милосердие превосходят нашу немощь. У Николая Васильевича Гоголя есть замечательное стихотворение, в котором вот как раз и выражено то наше упование на заступничество Пресвятой Богородицы, когда мы обращаемся к ней с молитвенными просьбами. «К тебе, о Матерь Пресвятая, дерзаю вознести свой глаз, лице слезами омывая, услышь меня в сей скорбный час. Прими мои теплейшие моления, мой дух от бед и зол избавь, пролей мне в сердце умиление, на путь спасения наставь. Да буду чужд своей я воле, готов для Бога все терпеть. Будь мне покров по горькой доле, не дай в печали умереть. Ты всех прибежище несчастных, за всех молитвенница нас. О, защити, когда ужасный услышим судный Божий глаз, когда закроет вечность время, глаз трубный мертвых воскресит, и книга совести все бремя грехов моих изобличит. Покров ты верным и ограда. К тебе молюсь всей душой. Спаси меня, моя отрада. Умилосердись надо мной».
Образ Пресвятой Богородицы питает душу небесной благодатью. Об этом лучше всех из современных писателей рассказал протоиерей Александр Торик в книге «Флавиан. Жизнь продолжается». Вот что почувствовал главный герой книги, увидев на Афоне икону Пресвятой Богородицы. Я внимательно вглядывался в дивный по красоте образ Пречистой Девы. Он был живым. Нет, не подумайте, что я удостоился чуда видения ожившей иконы. Изображение оставалось неподвижным. Но подобно тому, когда мы видим цветок в своей неподвижности, наполненный оживляющей его красоту природной силой, так и образ Богоматери не был мертвой высушенной доской, покрытой красочным слоем. Где-то в глубине иконы, да-да, икона явно была трехмерной, ощущалось присутствие, я бы даже сказал, движение неисчерпаемой жизненной силы, силы божественной любви. Эта сила лучилась в сострадательном взгляде глубоких миндалевидных глаз Богоматери. Не встречал я раньше такой иконы. Я стоял пред отрадой и утешением всего человечества. Я чувствовал, что эта святая икона распахнулась передо мною, словно окно из затхлой комнатки земной жизни в безграничную вечность неба. И могучий поток чистого, благоухающего неземными ароматами воздуха хлынули на меня из этого окна. И вся душа моя наполнилась молитвой. Молитвой без слов, без прошений, без мысленной работы ума. Молилось все мое существо – тело, ум, душа, сердце, молилась жадно, взахлеб, как превратившись целиком в одни восторженные легкие, пульсирующие дыханием молитвы. Я чувствовал, что там меня любят и ждут, слышат, обо мне заботятся, что сейчас я могу просить всего, чего захочу, и я получу просимое. Но мне не о чем было просить. В тот момент у меня было больше, чем все. Больше, чем я мог бы представить себе своим убогим воображением. Я чувствовал, что там все про меня знают, что мне незачем и нечего желать, кроме одного, чтобы всегда пребывать в такой молитве. Я понял, что значит «Царствие Божие внутри вас есть». Оно было внутри меня, и я был в нем.
Чудотворные образы Богородицы, они вызывают в нашей душе особый трепет и особое умиление. Как сказал Павел Алепский, в России нет ни одной большой церкви, где не было бы чудотворной иконы Богоматери. Мы видели своими глазами как святые иконы, так и чудеса, совершавшиеся от них. Образ поручницы грешных пребывал в Николаевском монастыре Орловской епархии. И икона стояла меж других икон в часовенке рядом с монастырем, никем не замечаемая. Икона так потускнела, так потемнела, так покрылась пылью, что не было видно даже надписи на ней. И вот однажды летом 1844 года жена купца Почепина и ее сын, маленький Тимофей, приехали в этот монастырь. Несчастная женщина приехала в монастырь с одной целью – просить у Бога помощи, просить помощи у Божьей Матери, чтобы ее маленький двухлетний сын Тимофей был избавлен от страшных страданий. Ребенок мучился припадками. Вылечить его не могли, более того, не могли даже облегчить страдания несчастного ребенка. И вот после литургии несчастная мать обратилась с просьбой отслужить молебен именно перед этой иконой. Просьбу матери услышали, молебен отслужили, и мальчик выздоровел. Весть об этом мгновенно разнеслась по Руси, и кто еще больше уверовал в силу и заступничество Пресвятой Богородицы, кто устремился, желая исцелиться, в Николаевский монастырь, а Федор Николаевич Глинка посвятил необыкновенно трогательные, возвышенные строки именно этому чудотворному образу Пресвятой Богородицы. Нет языка в Поднебесной, нет в устах наших слов, чтобы Царице Небесной выразить к людям любовь. Ходит смирительным словом, милость на вышних судах, всех осеняет покровом, всех утешает в бедах. Матерь-споручница, руку сыну подавшая рекла, знаю людскую я муку, я ведь земная была. Братья мне люди, их мукой, пытка нам чуждых страстей. Сын мой, тебе я порукой буду за бедных детей.
Если вспомнить, сколько есть святых икон Божьей Матери, именованных не просто по месту их чудесного явления, а в своих названиях, отражающих любовь, утешение и заботу Богоматери о всех нас. Споручница грешных, отрада и утешение, избавительница, скоропослушница, умягчение злых сердец, всех скорбящих радость. О дивном образе Богородицы всех скорбящих радость написал стихотворение замечательный поэт 20 века Александр Солодовников. Ты потому скорбящим радость, что испытала свет скорбей. Ты не отводишь чашу яда, но говоришь, смелее пей. Кладешь ласкающую руку на голову, благая мать, и на врачующую муку идешь и нас сопровождать.
Многие говорили об особом почитании на Руси Пресвятой Богородицы. Вот что писал Дмитрий Ростовский. Если бы кто меня спросил, что в Поднебесной сильнее и крепче всего, я бы ответил. Нет ничего более крепкого и сильного на земле и на небе после Господа нашего Иисуса Христа, как Пречистая Владычица наша Богородица, Преснодева Мария. Сильна она на земле, ибо она стерла главу невидимого змея и поразила адскую силу. Ею воздвигаются победы, ею ниспадают враги. Сильна она и на небе, ибо Бога сильного и крепкого молитвами своими связывает. И вот к этой святой непобедимой силе Царицы Небесной припекают все верующие, уповают на ее заступничество, искренне верят в ее помощь, надеясь на ее ходатайство и надеясь на дарование нечаянной радости. Когда мы радости не чаем, слепую скорбь погружены, то тихий взор ее встречаем и слышим голос «Спасены». Вверяйся, только без оглядки, хотя бы свет везде погас. Как знать, Ведь, может быть, в зачатке уже иной огонь сейчас. Затеплится огонь лампадки, и сердце загорится в нем. Тогда в нужде и недохватках ты все же будешь богачом. Поймешь, простой воды напейся в смиренном роднике лесном, и словно в Кане Галилейской вода окажется вином. И все обыденное тайно необычайным предстает. Все светит радостью нечаянной и белой яблонькой цветет.
Мир исполнен чудесными знамениями ее милости. История, которая произошла в 1903 году на Святой горе Афон, потрясла всех. Произошло явление образа Божией Матери, написанное светом. Об этом рассказывает в своей книге писатель Владимир Крупин. От первых дней своего существования обитель Пантелеймонова была известна милосердием. Заповедь «Блаженны милостивые, яко ти помилованы будут» была в монастыре правилом жизни. И нищие монахи-сиромахи, и бедные пришельцы, и убогие паломники знали, уж что-что, а кусок хлеба, укрух, как его здесь называли, они в монастыре получат всегда. И в годы благоденствия, и в трудные времена русские монахи делились последними со всеми приходящими за милостыней. А были среди них люди разные. В том числе могли быть и преступники, и просто лодри, и уклонисты от службы в армии и тому подобное. Но вот в конце лета 1903 года оскудение в пищевых запасах дошло до предела. Уже и самим монахам было урезано довольствие. А у ворот обители, у большой порты, число просящих и ждущих хлеба все пребывало. Тогда от старцев Протата, местного синода, состоящего из представителей всех 20 афонских монастырей, пришло увещевательное послание – прекратить обычай раздавания хлеба, ибо милостыня, даваемая тем, кии, не желая труждатися, принимают образ просителей и на сие посещение токмо надеются, бывают уже не токмо причиной вреда, но и бесславит имя самой добродетели. Старцы обители в соответствии с предписанием решили в последний раз 21 августа провести раздачу милостыни, дабы не опечалить ничтоже ведающих сиромахов, нищих. Это событие запечатлел на фотопленку инок Гавриил. Когда же пленку проявили, на ней проявился образ Богоматери, в числе прочих смиренно получавший благословенный укрух. Безграничное свидетельство чудесной помощи Богоматери во всем мире. На протяжении веков она была заступницей за русское воинство.
Особенно нуждалось наше Отечество в заступничестве Пресвятой Богородицы в лихие годы. Как известно, история России – это история непрерывных войн. И вот в одну из таких войн, а именно в Крымскую войну, Федор Николаевич Глинка напишет удивительно точные, удивительно проникновенные строки, обращенные к Пресвятой Богородице. «О, ручись, преблагая, и за отчизну мою в души надежду влагая, дай за нас руку свою. Там, где гроза и обиды, копья на Русь устремя, губят поморье Тавриды, бьется наш русский стремя. Бьется, грудь верой окрепла, в пламени с пламем любви, бьется над грудами пепла и колено в крови. Вижте, пожалей, пресвятая, и как заступница стань. Там, где огнем обвитая рушит и губит все брань. Там, где подкопы и сети строит и ставит наш враг. Там, где и царские дети светятся в ратных рядах». Как я уже сказала, автором этого стихотворения является Федор Николаевич Глинка. Человек глубоко верующий, причем верующим был не только он, но и его супруга, с которой они прожили в любви и согласии 30 лет, и с которой Федор Николаевич Глинка почти всегда и везде был неразлучен. Ему суждено было пережить свою жену, которая умерла в 1860 году. И вот эта утрата любимой жены, с которой Глинка был близок и душой, и телом, именно про такие пары говорят, что и стали двое единой плотью. Вот утрата жены, она произвела в его душе какой-то переворот. он уединился и все время проводил в молитве и чтении книг святых отцов. И в 1861 году опубликовал поэму «Таинственная капля». Эта поэма почти неизвестна русскому читателю. Была она опубликована в немецкоязычном издании. И в России почти неизвестна. Хотя поэма удивительная. В ней воспевается и чествуется образ Пресвятой Богородицы. В этой поэме, вот как пленяет нас узор, тончайший узор кружев, так в этой поэме пленяет нас искусно, мастерски переплетенные и облеченные в поэтическую форму цитаты Священного Писания, библейская основа и предание.
На Святой Земле в Вифлееме, поблизости от пещеры Рождества Спасителя, есть еще одно святое место – Молочный грот. Древние предания сохранили историю об остановке святого семейства в этой пещере по пути в Египет. И когда Мария кормила Иисуса, капля молока упала на камень, который стал белым, как мел. Через это поверье в молочный грот стали приезжать бесплодные женщины, умоляя Марию о ребенке. Но что же рассказал в своей поэме «Таинственная капля» Федор Глинка?
В центре поэмы предание о том, как Пресвятая Богородица с младенцем и святой Иосиф были захвачены во время бегства в Египет в плен разбойниками. На руках у жены разбойника был малыш, который мучился в страшных предсмертных судорогах. Долго смотрела жена разбойника на Пресвятую Богородицу и на ее младенца, и вдруг сказала: «Жена, тих и прекрасен твой младенец. Должно быть здоровое у тебя молоко. Дай хоть каплю этого молока моему больному ребенку. Может быть, он исцелится, и ему станет легче». Пресвятая Богородица взяла на свои руки больного ребенка, и едва только капля ее молока коснулась уст больного ребенка, как тотчас же он пришел в себя и выздоровел. Разбойники были столь поражены этим чудом, что не стали более удерживать святых путников и с миром отпустили их. И Федор Николаевич Глинка, вводя в центр своей поэмы вот это предание, словно хочет донести до нас, что Пресвятая Богородица питает нас, как мать питает дитя, и физически, и духовно. Ее молоко, оно целительно не только потому, что дает нам физические силы жить, оно дает нам силы духовные и совершает в наших душах что-то такое, что порой можно назвать только одним очень емким словом – чудо. Таинственно зачатая от Бога, таинственно зачавшая Его, приявшая огонь без опаления, она – вина всемирного спасения, она – вместившая второе небо и проводившая на землю Бога. В земных строках чистейший свиток Божий, в котором Бог вписал все небо словом, питавшее своим млеком чистейшим того, кто мир своим питает духом.
В светлый праздник хочется дарить Царице Небесной только самые красивые строки, бесконечно восхвалять, благодарить и выражать свою любовь. Таким произведением является стихотворение Максимилиана Волошина «Хвала Богоматери». «Тайна тайн непостижимая, глубь глубин необозримая, высота невосходимая, радость радости земной, торжество непобедимое, ангельски дароносимая над родимой землей купина неопалимая, херувимов всех честнейшая, без сравнения славнейшая, огнезрачных серафим, очистилище чистейшее. Госпожа всенепорочная, без истления Бога родшая, незакатная звезда. Радуйся, о благодатная, ты молитвы влага росная, живоносная вода. Ангелами охраняемый, цвет земли неувидаемый, персть сиянием растворенная, глина детством проколенная, плоть рожденная сиять, тварь до Бога вознесенная, диском солнца облаченная, на серпе луны взнесенная, преснодевственная мать.
Образ Пресвятой Богородицы действительно как-то по-особенному дорог и близок именно русскому сердцу. Обращаясь с горячей молитвой к Пресвятой Богородице, любой из нас верит в ее безграничную любовь, в ее спасительную и охранительную силу. Но и в небе Пресвятая, то с молитвой, то слезой, все стоит за нас, витая над вселенскую грозой. А меж тем земные страсти разгораются в пожар. Там тревоги, тут напасти, за ударами удар. Заступи же мирным словом, Дева Мать своих рабов, чтоб в суде за грех суровым верх взяла твоя любовь.
С праздником Рождества Пресвятой Богородицы! А на этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго и до свидания.